Прошу прощения, дорогие друзья, сродники, единомышленники, коллеги, прихожане, партнеры, сотрапезники, соотечественники, собратья, человеки, разумные существа, homo sapiens, братья по разуму и вере. Пришлось срочно преодолеть несколько сот верст, прибыть из черноземного города Воронежа, жители которого передают москвичам поклон и радуются о народившемся спасителе, не забывая внимать время от времени звучащим сиренам относительно угрозы беспилотников, прифронтовая полоса. А мы с вами сегодня вновь должны, призваны, можем, хотим, желаем, чаем, надеемся войти в ткань вневременную, внепространственную, и праздник Рождества Христова, великая тайна благочестия, явление Бога во плоти, становится для нас главным событием нашей и земной, и временной жизни. Часто мы свидетельствуем сами себе и другим, что Христово Рождество поставляет нас пред лицем Создателя, который являет свой прекрасный младенческий лик Вселенной. Тот, кто был сокрыт от потомков Адама, потерявших живую связь с Создателем, позабывших, не ведавших, как наш праотец слышал в сердце своем голос Божий, как созерцал чистым оком славу Господню, как был согреваем дыханием Вседержителя, его любовью, как был орудием его многоразличной премудрости и Духом Святым, питаясь, созерцая красоты рая, участвовал в творчестве Божьем, нарекая земным существам имена не так, как ему хотелось, а так, как Дух Господень подсказывал, вещая в глубинах его незапятнанной совести. И мы с вами этого, конечно, и вспомнить не могли, и догадаться не умели. Многими поколениями и прегрешениями, уже отдаленные от пребывания праотцев в Эдеме сладости, и такое обновление неба и земли, прежде помраченного, затянутого тучами образа Божьего, угашенного в нас, и такое возрождение, когда Спаситель, разгоняя вселенскую тьму и приведя в трепет инфернальные глубины, обращая свой благоуветливый, то есть прекрасный, исполненный любви лик в нашу сторону, обымает нас своими человеческими пречистыми ручонками вместе с Божьей благодатью, проникая ею в самые сокровенные уголки нашей души. А коль скоро речь идет о Христовых учениках, празднующих в 2026 году Happy Christmas, Le Noël, Рождество Христово, напечатлевая твой безгрешный, всесвятой, всесовершенный образ в нашем сердце, так что на нас, недостойных, сбываются слова древнего пророка: «И вот я вложу закон мой в сердца их и напечатлею заповеди мои в чувствованиях и в мыслях их». Таким образом, события Рождества Христова – это не столько гирлянды и зайчики под елочкой, всякие нынче распространившиеся в нашем обществе «Ниблехкухен» по-немецки, а у нас это называется «Штоллен». И не столько рождественские гуси с яблоками в них запрятанными. Я, честно говоря, страдал от этого гуся. Не смертельно, но все-таки. Потому что не зря предупреждает апостол Павел: «Царство небесное не в пище, не в питии». Не в пище, не в питии. То есть напрасно связывать какую-то маломальски серьезную радость земной трапезы. Она лишь напоминание, знак, символ трапезы небесной, божественной литургии, за которой сам Бог-младенец питает нас, вселяясь в нас и по человеческому божеству. Но говорим о том, что праздник Рождества Христова дается по таинственному чертогу, или, если хотите, вертепу, в глубинах нашего собственного духа, и внимательные, трезвенные, благоговейные, молитвенные, скромные, кающиеся, незлобивые, простые, благодарные, признательные, благородные, великодушные, незлопамятные, несуетные, не обжорливые, прости меня, Господи, я сейчас о себе любимом, но воздержанные, с широко раскрытыми глазами, с изумлением постигают, что Христово Рождество познается там, в этом сокровенном пространстве нашей собственной души, и Богомладенец там прежде всего являет свое присутствие в тишине, в безмолвии, в светлости, в радости, в покое, в красоте нерукотворной. И об этом апостол Павел говорит весьма ясно. Внутренний человек, Христос, сокрытый в нас, потаенный, то есть сокрытый в сердце человек, в неистленной красоте, неистленной, то есть не приходящей, не скоро портящейся, не меняющейся на свою противоположность, не ветшающей, не распадающейся на составные части, а какой-то надмирной красоте кроткого и молчаливого духа, кроткого то есть укротившего все свои стремления, похотения, это не к духу относится, а к рассудку. Но рассудок все-таки произошел от духа, поэтому тот, кто чик-чик-чик, крещение, помните, чик-чик-чик постригается младенец, в монашестве чик-чик-чик постригается инок, в священстве чик-чик-чик постригается будущий священнослужитель. Вот те, кто укоротили, укорачивают постоянно, норовят отрасти эти локоны, связующие нас с миром. Но коль скоро во утре избивах вся грешные земли, занимаешься вот этой стрижкой барана, заросшего колтунами, в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Наш дух ничего не имеет общего с привычкой гуторить, балаболить, шуметь, любопытствовать, шныркать, жыркать, всем и вся вокруг себя интересоваться. Это суета, суета, всяческая суета, и все это уже было под небом и утомляет человека. А вот молчание духа, есть широко раскрытые глаза младенца, который созерцает тайну божественного соприсутствия, взирает в эту тайну и исполняется радостью и ощущением преизбытка жизни и внемлет тому, что Господь полагает на его сердце, а полагает краски смирения, чистоты, мира, трезвения, любви, легкости, светлости, радости, бессмертия, свободы, премудрости, терпения, мужества, благодарения. И в этом и надлежит пребывать христианам в святочные дни, в этом прозрачном чертоге, не спускать очи из Богомладенца, между тем, как мир сей не остается равнодушным к тайне Христова Рождества. И вся энергия демоническая сосредотачивается в выроде. В выроде, этот выродок, то есть человек, который как бы выступил из пределов человечности, собирает старцев Израиля, замотаревших в их гордости, равнодушных и жестоких воинов, которым проливать кровь человеческую, что воду, и стерзает испытать у волхвов точное время явления звезды, да пришед и аз поклонюся ему, обставляет такими словами религиозного почитания свое богоубийственное намерение. Страшное дело, когда под маской религиозности люди замышляют проливать чью-то кровь. Кстати, творчество Николая Некрасова, и дело только ли прочно, лишь тогда, когда под ним струится кровь, не своя, а чужая, много посодействовал на распространение этих революционных токсинов в умах, в сердцах простого народа средствами художественного слова. Но не будем сейчас о русской литературе, есть все-таки у Некрасова и Мороз «Красные носы», христианские по духу стихотворения. А мы говорим о выроде, и так как сегодняшняя тема у нас сопричастность к событиям Христова Рождеству, то нужно, соответственно, и нам держать ушки на макушке, если мы находимся в Вифлееме, близ этой пещеры. Мы как-то с вами обмолвились, что поклонение волхвов по Евангелию, если сопоставить все в хронологическом порядке, случилось не тотчас по Рождестве, а после события Сретения Господня. Сами подумайте, может ли Богоматерь довериться обстоятельствам и принести Господа Иисуса Христа, Богомладенца, в Иерусалим, в это осиное гнездо, откуда Ирод выдал повеление умертвить младенца. Никак это не сопряжено с здравым смыслом, и поэтому изображение волхвов, которые чуть позже пастухов кладут злато, ладан и смирну к стопам Богомладенца перед пещерой, достаточно условно. Тем паче, что у евангелиста Луки сказано, что они нашли его в доме. Стало быть, Симеон Богоприимец принял на руки Богомладенца 40 дней спустя его явление на свет Божий. Старец Иосиф с Пречистой Девой Марией возвратились в Вифлеем, уже, видимо, собираясь в обратный путь, и тут-то вся разыгралась драма и трагедия, связанная с Вифлеемской звездой, пришествием Валтасара, Гаспара и Мельхиора и Иродовым бесчеловечным указом избить младенца в окрестностях Вифлеема. Получив весть от ангела, волхвы идут другим путем, обманув, по-человечески говоря, по-славянски поругавшись, посмеявшись Ироду, и тут-то началось. Глаз в раме слышен быть. Рахиль плакала и не могла утешиться, ибо у нее более нет детей, избитых мечом Иродовых прислужников. С вашего позволения я открою нашу книжицу подсказочку «Венец лета Господня» и найду там размышления о вифлеемских младенцах. Плачет в раме Рахиль безутешно, о младенцах убитых жестоко. Неужели казалось столь грешной, что в могилу сойти одинокой? В Вифлееме сгустившийся ужас обернулся холодную тьмою, скрыв из виду багровые лужи и тела, погребальные тафтою. Мир не видел подобного зверства со времен преступления Адама. Ирод ныне совершил изуверство, дав приказ по окрестностям рамы истребить годовалых младенцев. Саван смерти окутал дом хлеба. О безумие гордого сердца! На погибель себе против неба бунт затеял гиены прислужник, и, презрев матерей заклинания, палачи обнажали оружие, грудничков предавая закланью. Их нетленные души, не зная ни лукавства, ни низкой корысти, в кроне древа живут среди рая, словно вечно зеленые листья. Восседает на облаке легком Иисус, и поспешно в Египет их Иосиф уводит до срока, пока Ирод не выронит скипетр. Опустилась под вечер прохлада, заблистали на бархате звезды, то рахили убитые чада, наземь павшие красную гроздью, стали сродниками Иисуса. Сын уснул на девическом лоне. Мать пеленок ослабила узы, отдых чаду, устроив под кроной. На привале семейство святое, старец поет о славу колодца, ужин рядом Иаков готовит, до утра ночевать здесь придется, но очей своих девы не сводят с Иисуса. Льнет отрок к ней сонный, мать боится, не прячется ль воин там, в кустах, со клинком обнаженным. Действительно, представим себе, хотя, по счастью, Пречистая Дева не была свидетельницей этого апокалипсиса, но, конечно, весть достигла ее ушей, да и в наше время не вмещается в человеческое сердце подобное. Хотя подобное происходит вот эти бомбежки в Газе Израилем и ее человеколюбивым президентом при поддержке наших бывших звезд советской эстрады. Не будем сейчас уходить в эту мирскую паутину, но, конечно, Пречистая Дева трепетала за жизнь маленького Иисуса, Богомладенца, а вместе с тем и видела, что и небо, и земля ему покровительствуют и служат ему, и защищают его. До сих пор говорят в египетском селении Матария, сохранилось дерево, которое, когда на бивуак Пречистой Марии Господом расположили, склонило свою голову, как плакучая ива, и забил, и до сих пор пьет источник в помощь святому семейству, явивший прохладную свою воду. И те, кто по этому маршруту путешествовали, бегство в Египет, Иосифа святого, Иакова, брата Господня по плоти, и нашего Спасителя, знают эти местные предания, которые привязаны к топонимике, сохраняются названия, сохраняются какие-то храмы, выстроенные на том месте. А мы с вами говорим о том, что вот этот Ирод и поныне неистовствует. Это, конечно, сам король ужасов, дьявол. Ему отрублены руки, а лучше сказать, рога и копыта Христовым Боговоплощением и воскресением. Однако он и ныне еще держит в своих когтистых лапах пружины, ниточки от человеческих сердец, в ту меру, в какую эти сердца заражают себя, дают заразить себя страстями. И, конечно, в рождественскую ночь, когда у нас, скажем, в храме Святой Троицы на Шаболовке приобщилось святых Христовых тайн 1000 человек, мама дорогая, батюшки просто сели на диван, друг на друга смотрят, говорят, что это было на двух литургиях. Младенцы, старушенцы, студенты, вечные студенты. И, конечно, когда Христос Богомладенец один во всех присутствующих, своих причастников присутствующих, являясь торжество своей тишины, чистоты, мира, радости. Вот мы, священники, получаем всякие сообщения, теперь уже не по WhatsApp, а по телеграмму. Батюшка, на душе так тихо, так торжественно. Я вышла вечером в своих петушках или мытищах, посмотрела на звездное небо, звезда звездой говорит. Хотела увидеть Лермонтовский кремнистый путь, а там снега 80 сантиметров. Такого не было никогда. Но на душе поют певчие птицы, и сама я себя ощущаю, пишут, бразильской бабочкой. 50 сантиметров в охвате. Крылья. И вот, конечно, Ирод неистовствует, конечно, что-то он вынашивает. Там в Швейцарии, тут в Херсоне. Как там поживает Мадуро? Спрашивает нас бабушки. Мы не информированы. Похоже, это все с Дональдом они заранее обсудили. Я не прикасаюсь к этой теме, но возмущение велико. Президент Франции или кто-то из его посланников сейчас в НАТО подал заявку: уходим из НАТО. Коль скоро гегемон вчерашний теперь еще хочет захапать Гренландию и удерживает в овальном кабинете Мадуро вместе с его супругой. Выходим из НАТО, нам не надо такой НАТО. Что хочу, то и врачу. Уходим от политики с вами, пусть они там сами разбираются, а мы говорим о том, что нам нужно смотреть в оба, потому что эти посланные Иродом воины – это помыслы. Помыслы. Один помысел говорит: пообедал хорошо, но в холодильнике остался крупный кусок ветчины. Как бы его завтра утром не прибрал к рукам дядюшка, приехавший из Краснодара. Может быть, ночью, вспомнив похождение Высослава Лоханкина, утилизовать эту ветчинку, потому что дядюшка насыщения не знает. А ты с этой ветчинкой, как удав, будешь сидеть, утром поглаживая себя по вздувшемуся животу и праздновать святки. Мама дорогая, вот вам один легионер, который вас подловил и придушил. Жрунчик не спит, когда мы отдыхаем. Но не все, слава тебе, Господи, чревонеистовством травдут. А тщеславец-то, а гордынька, а уныние и печаль особенно диссонируют в эти святочные дни. Батюшкам пишут: я один, в четырех стенах. Впрочем, со мной кошка. Она оборвала все обои на сочельник, по-своему выражая свою кошачью радость. Никто мне не звонит, никто со мной не хочет праздновать Рождество. Выйти в храм я не хочу, потому что терпеть ненавижу смотреть на веселые лица. Мне грустно, потому что весело тебе. Вот еще одно искушение. Вот это самоизоляция, это внутренняя миграция, это жаление себя до посинения, до ослабления пульса. А есть еще раздражительность. Батюшка, заснуть не могу. Их ребенок, 5-летний, чуть только 12 часов, я уже час как в постели, начинает разучивать краковяк и мазурку. Ребенок находится в каком-то юном составе группы танцев, народных или классических. Вот ночью тренируется перед ответственными выступлениями. Начинает семенить своими ножками, та-та-та-та-та-та-та-та, каблучками, и все мне по мозгам. Я уже этого ребенка... И дальше его страшные признания. Еще одно искушение. Да, обыкновенная даже суета, неспособность и нежелание сосредоточиться на молитве ко Христу, когда кто-то растягивает ваши рассудочные импульсы в стороны, как об этом прекрасно написала духовная дочь святителя Игнатия Брянчанинова, может быть, вам попадалось. такое свидетельство. Она чувствовала себя очень плохо, собралась едва ли не отдать душу Богу. И вдруг увидела каких-то гномиков, каких-то таких черных человечков, негритят Агата Кристи, каких-то лилипутов, которые стали буквально растягивать ее мысли. Мысли – это те же самые мюсли, это итальянская паста. Вот тот, кто не пожелал освободиться при жизни от мыслительной деятельности, беспорядочной, хаотичной, могут быть очень сложные роды в вечность. Потому что эти гномики, злые черепашки-ниндзя, начинают твои мысли растягивать. Человек чувствует какую-то невообразимую растерянность, тоску, тяжесть. Туман поднимается, он хочет, как пишет эта дама дворянского происхождения, хотела осенить себя крестом, ничего бы ей не получалось. Рука как будто парализованная, холодная, застыла. Так, наверное, бы они утащили меня в свои туманные мрачные дали, если бы я вдруг не вскричала молитвами духовного отца моего, епископа Игнатия, Иисусе, Иисусе. И едва лишь только она произнесла умом и сердцем это имя Иисуса, призвала Господа Иисуса Христа, как эти гномики в ужасе сначала попятились, потом застыли, она ободрилась: «Иисусе, прогони их! Иисусе, не хочу никаких мыслей! Иисусе, помилуй!» И тут у нее сердце стало прямо импульсами такими: «Иисусе, Иисусе!» Как будто тепло появилось, как будто какие-то лучи светлые, и весь этот морок мало-помалу прекратился, она ощутила тишину, сердцебиение прекратилось, руки потеплели, и она вернулась в эту земную жизнь и впоследствии написала о том, как молитвами святителя Игнатия она поняла наконец-то, что он ей повторял из письма в письмо: «Блюдите свой ум, не увлекайтесь мечтаниями, воспоминаниями, не рассуждайте с помыслами, не якшайтесь, но старайтесь сосредоточить внимание на имени Христовом, призывайте его с веры, отрекитесь от всей этой сатанинской деятели». Вот ей нужно было такой пройти пограничный опыт, чтобы выстрадать трезвение и таким образом согреть свое сердце устремлением к Спасителю Иисусу Христу. Дорогие друзья, я, как всегда, немножко увлекся. Давайте мы посмотрим. Ну, я уже, честно говоря, по дороге в Москву изучил вопросы. Нельзя сказать, чтобы они были такие обременены какими-то апориями и философскими недоумениями. Рождество Христово нас всех превращает в малых детей, и поэтому в основном народ делится впечатлениями. Но справедливости ради, учитывая, что Zoom-конференция у нас включает и очень строгих, взыскательных критиков, которые тотчас поставят на вид не только мне, но и в патриархию напишут, над нами ведущий Zoom-конференцию, похоже, просто... Ну, давайте снимем все эти инвективы. В самый день Рождества Христова ко мне подошел незнакомый человек, музыкант, играет на фаготе, характер мягкий, доверчивый, был, как водится в России, немного выпивший. Да, меру, конечно, следствие установят. Некрещеный. У меня была на сердце радость, что я могу рассказать ему о православии, о крещении, о Божьем промысле. Вот видите, как хорошо наши лели православные только и ждут, когда какой-нибудь Мармеладов, пошатываясь, прижимая недопитую бутылку пива к груди, скажет, ну ты с бородой, расскажи мне что-нибудь о Боге. О, ну сейчас. И 2,5 часа лекции он так понял, понял. Ну ладно, пока хватит, я пошел. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну это я шучу, конечно. Слушал он с интересом, проводил меня до дома. Зовут его Рустам. Папа мусульманин, мама русская. Помолимся за Рустама. Я бы перевел его имя Рустам. Русь святая зовет. Русь святая поет. Вы знаете, такие вот встречи, первые встречи, последние встречи действительно входят в ткань нашей судьбы и биографии. И, может быть, написавший этот вопрос оставит еще свои мемуары. Мемуары будут изданы любителями старины в 2098 году. И читатели про этого Рустама почитают. У меня, например, тоже есть мемуары. Я, может быть, даже рассказывал, как однажды поздним вечером некая дама рассказывала, ну, еще раз повторю, переживала, что батюшка чайку не попил, исповедует студентов. Батюшка, что бы вы хотели? Я в шутку возьми, да скажи, арбуз хочу. Была как раз поздняя осень. Дело было в Алексеевском монастыре, недалеко от Красносельского метро. Она со своей тележкой ушла и уже без десяти двенадцать в полночь арбуза, такой арбуз, который был больше ее головы, в тележке прикатило. Батюшка, дорогой, вот, пожалуйста, извольте откушать арбуз. Я говорю, что это, откуда это? Да вот там на Красносельской гора арбузов, я подошла, вылез из этой горы какой-то южанин. Я говорю, мне нужен арбуз для батюшки. Для батюшки? Возьми бесплатно самый большой, самый спелый арбуз. Я говорю, а как зовут этого доброго человека? Она говорит, я шар. Я шар, не кубик, а шар. И вот сколько времени прошло, это было, наверное, думаю, в 92-93 году в Советском Союзе. Я этого Явшара до сих пор поминаю. А теперь еще Рустаму придется. Подвыпивший фаготист, мама русская, папа адвокат. Господи, просвети эту белую публику светом Рождества Твоего. Снежинки медленно летали, на землю падали заложники. Спят в эту ночь одни лентяи, да маловеры и безбожники. Сильно сказано, Нина Александровна, но для рифм проходит. Цвела ночная панорама, а в церкви мирно зеленели, являясь украшением храма пушистые живые ели. В ту ночь легко и богомольно, здоровой став и молодою, я шла со звоном колокольным за Вифлеемскую звездою. Свои грехи изжить непросто. Не все ломается мгновенно, но есть в душе зачатки роста. Как эта ночь благословенна, так нелегко в себя вглядеться, сместив пути следы разрухи, чтобы видать в яслях младенца и заново родиться в духе. 7 января 2003 год. Это наш национальный поэт Нина Александровна Малахова. Только-только еще, по-моему, ее не эвакуировали из Алексеевской больницы, где пришлось посетить ее накануне Христова Рождества. Она была прямо как королева в темно-сиреневом пеньюаре. На руке кольцо с сиреневым камнем, такие букли, как у Екатерины II. Это было видение. Батюшка, у меня к прекрасным событиям Рождества добавились личные. Мама сломала шейку бедра, а сегодня узнаю, это дочь пишет, то моя родная тетя тоже упала, тоже сломала шейку бедра и тоже прооперирована. Вот я, вы знаете, всегда говорю только сегодня после окончания встречи с детьми, там, на мотивы «Золушки» и «Снежной королевы» есть у меня такие апоэтизированные сказки, поставили чудное действо. Вообще в Воронеже одна из сильнейших хореографических школ. Это просто, просто большой театр «Щелкунчик» Петр Чайковский. Кстати, мотивы были заимствованы оттуда. А по окончании встречи, короткого общения, младенцы, годовалые, Воронеж, надо сказать, порадовал, это называется аншлагом, еще и потому, что там звучит иногда сирена, срочно просьба прийти в укрытие. А этот дворец молодежи и концертный зал, человек на 500-600, это как раз и есть укрытие, и поэтому и вчера, и сегодня было множество народу, очень хорошее изобретение – укрываться в концертном зале. И после этого мы выходим из зала, там книжечки, подписываешь книжечки, приятная такая часть писательской деятельности, но все это на возвышении, и ступеньки ведут вниз уже, где ярмарка, традиционная святочная ярмарка. Я привез грузди оттуда, воронежские, рыжики, не поверите, мама дорогая. Вот, батюшка хочу своих накормить, чтобы не грустили груздями. Да, и вот эти ступеньки, и тут бабусеньки набрасываются на отца Артемия, бабушка просит, подпишите моей внучке книжечку, как зовут? Маша, подпишите ей что-нибудь такое вещи. Я пишу, Маша, не злоупотребляй простоквашей. Она говорит, ой, она у меня действительно вчера перепила простокваши. Ну, примерно так. И вот эти ступеньки, говорю, бабушки, дорогие, милые, не споткнитесь, шейка бедра – это очень тонкая и деликатная часть нашего костного состава. И видите как, и мама наша поэтесса сейчас уже оправляется, и ее тетя, сестра, точнее, тетя Оли. Ах-ах-ах, молодежь-то ладно. Есть две категории людей, которым не страшно падать с лестницы. Это младенцы и вот пьяненькие, фаготисты, Рустамы, Яшары, чуть только примут за галстук. Это удивительно, как Бог бережет подвыпившую публику. Скатился, у другого должны быть и пробоины в голове, и перелом ключицы, и смещение таза, а этот отряхнулся и пошел. Да, дома еще один член семьи с онкологией, ну, имеется в виду собачка, так вот образно выражается наш автор. Да, тварь. Сейчас очень собаки, особенно породистые, собаченки, знаю, стали подвержены таким болезням, которых раньше люди не болели. Я вот придешь ко мне в гости, батюшка, подойдите, пожалуйста, плюньте на нашего боксера, у него мигрень. А почему же плюнуть? Ну, это же священное плюновение. Ну, давайте просто перекрестим его или покропим святой водичкой. Батюшка, у моей такты депрессия. А что случилось? Я, когда на свою морду, поставив передние лапы на стол, ухватила штоллен, я сказала ей, злючка. И такса впала в депрессию, сожрав штоллен при этом. Ну что ж такое, мама дорогая. Ну, поэтому... Жалко, конечно, и бессловесных, помолимся за всякое творение, ведь на второй день Рождества мы поем о тебе, о пречистое, радуется всякая тварь, и речь идет и об ангелах, и о людях, и о небе, и о земле. Можно ли назвать полноценным восприятием Рождества, когда службы только кусочками ухватываешь, даже елку поставить некогда, зато вы как служба милосердия, как рост, но помощь скоро придет. Это как раз вам Бог дает, что, позабыв себя любимую, вы отдаете себя ближним. И, как сказано, когда ты гоняешься за радостью, а Господи, она убежит от тебя. А когда ты убегаешь от нее в трудах и хлопотах в отношении ближних, то покой Господень догонит тебя. Никогда у меня в жизни такого не было. Святки планировалось провести в деревне среди заснеженных лесов, и не получилось. Человек предполагает, Бог располагает. Марк подвижник говорит, если что-то случилось совершенно неожиданное с тобой, совершенно незапланированное, вопреки твоим замыслам, знай, что здесь перст Божий. И я не говорю, что Господь благоволит к тому, чтобы поскользнувшись, бабушка сломала шейку бедра. Нет, здесь надо быть очень внимательным пожилым людям. Но что вас касается, если вместо безмолвия лесного вы оказались между больницей и домом, вы почти что стали ангелом. И я знаю и чувствую, все-таки общаюсь с вами уже лет 65, что сердце ваше стало легким, нежным и мягким, и я за вас не беспокоюсь. Как вы считаете, есть ли соль в этой мимолетности? Не просто соль, а искра Божьей благодати. Полноценна ли духовная радость восприятия событий Рождества Христова? Ну, вы такой филолог, задаете такие изысканные вопросы. Полноценна ли радость? Ну, кто же может проникнуть в человеческую душу, кроме самого Господа Бога, сотворившего эту душу? Все у вас полноценно, потому что там, где кровать с больным человеком, там Господь и ангелы его. А вот бабушка Людмила, мы все передаем вам с Троицкого храма поклон, благодарность, радуемся тому, что вы сейчас далеко. Потому что даже судя по вашим вопросам, все у вас выправилось, все у вас хорошо. Мы все просим у вас прощения, баба Люда. Может быть, когда гаркнули, прикрикнули. Помните, как старик из сказки «Золотая рыбка» сунулся было в терем, где его старуха была произведена чудом в царицу, а появились с бердышами стрельцы, и прямо этими бердышами вытолкали старика на мороз. Вот наши алтарники, по моей просьбе, иногда такими бердышами как бы вас, ну не на мороз, конечно, а интеллигентно сдерживали ваше благочестие. Зато сейчас вы пишете такие светлые, добрые вопросы, мы вас уважаем. Я не рискну сказать, что любим, потому что можете понять как-то неправильно. Ну, молимся о вас и радуемся, что вы встретили Рождество полновесно. Вопрос, бабы Люды. Скажите, пожалуйста, возможно ли и что для этого необходимо, чтобы в сердце и душе навсегда сохранить тихую, светлую радость праздника Христова Рождества и святочных дней? Вопрос и ответ. Держитесь подальше от отца Артемия, и радость будет сиять вас вечно. Тем паче, что для расстояния нет, и мы все во Христе находим вот у него в ладони. Рождество Христово, думается, большинству из нас известно и проживается в эти святочные дни. Но ведь духовная жизнь не состоит в поиске утешений. Утешенный человек хочет поделиться радостью с другими, вызволить из недоброго состояния, даже с риском потери личного счастья. Ну вот, кто-то утешил, извлек из оркестровой ямы, одновременно из ямы запоя, фаготиста Рустама. Пожертвовал личным временем, но, как мы слышали в вопросе, его коснулась радость о Господе. Я вот сейчас тоже вам расскажу о приключении своей собственной жизни. Не хочется сидеть в рождественские дни в своем тихом углу. Вы знаете, дорогие друзья, тихий угол – это глубина сердца. И поэтому, куда бы нас ни забросила судьбина, Отечество нам – это бессмертный дух, двери которого отверзаются в ответ на наше обращение к Господу Иисусу. Хочется сделать нечто доброе, просто поработать, как обычно, правильно ли это? Не будем регламентировать, дорогие друзья, вашу жизнь. Все-таки у нас не общество иезуитов, а зум-конференция православная. Иезуиты и вообще католики знамениты и замечательны тем, что они расписывают до мелочных мелочей жизнь своих адептов, особенно в монашеских орденах. Но все это несколько тесновато для русского православного сердца. Если тебе не сидится дома и куда-то тебя тянет, на мой взгляд, немножко это подозрительно, потому что либо ты не обрел во Христе тишины и покоя, и тебе нужно все-таки заняться молитвенным трезвением. Либо просто нужно поспать, либо посетить Божий храм, который всегда нас вдохновляет. Я вот помню встречу с одним рабом Божьим, Владимиром. Он отличался как раз теми чертами характера, о которых вы говорите. Вкратце история вот такова. Он был учащимся военно-политического училища в советское время, где и уверовал, не знамо как, прочитав какие-то строчки Евангелия. Вера его была сердечная, горячая. Он был русским человеком. Забегая вперед, скажу, что я его как раз приобщал уже как священник, хотя познакомился, будучи студентом университета с ним, вот, и провожал его вечную жизнь. Так вот, этот Владимир едва лишь уверовал в своем военно-политическом училище, оно готовило политруков, как вот отец Андрей Ткачев, энергический батюшка, посмотрите на него. И тотчас ему пришел помысел: промедление смерти подобно. Я узнал о Христе, и об этом должна узнать вся Вселенная. А прежде всего нужно изобличить ложь тех, кто дерзает поднимать руку на Евангелие. Ну, на кого обратить внимание вот из этих великих лжецов? Дедушка Ленин. Он первый пришел на ум нашему Владимиру, герою моего рассказа, потому что его беспрестанно конспектировали еще нам. Достались какие-то сумасшедшие апрельские тезисы, какие-то споры с ревизионистами. Даже в голову сейчас не входит, что это была за галиматья политизированная. Что делает Владимир? Это был, наверное, конец 70-х годов. Он во дворе училища ночью раскладывает полное собрание сочинений Ленина крестом. 50 томов ось Y, 50 томов ось X. Обливает бензином и зажигает. Но это подвиг на уровне преподобного Гавриила Ургибадзе. Выбегает народ, полундра, сирена, две автомашины пожарные. Потушили Ленина, залили его водой, захлебнулся старичок бедный. Выяснили, кто виновен. Владимир не скрывается, он уже начал читать жития святых, это сделал я. Ну что, по тому времени его отправляют сразу к психиатру, в психбольницу. Брежневские психбольницы – это не слишком гуманная вещь. Его, конечно, выгоняют из училища. Выталкивают 40 дней спустя из психбольницы, и батюшка, простите, не батюшка, а к батюшке Василию Борину на Чудское озеро приезжает наш Владимир. Батюшка учился вместе с патриархом Алексеем II, принял священство уже чуть ли не за 60 лет. Интересно, что мальчиком он был в плену, интернирован и был человеком глубокой веры, отказывался работать на немцев в воскресные дни, каким-то образом Бог его хранил. Батюшка поступил в Ленинградскую семинарию при покровительстве епископа Алексея, будущего патриарха. Над ним все смеялись, над дедулькой Лапотным. Но отец Василий потом стал знаменитым строителем, восстановителем храмов в Эстляндии, Курляндии, Чухонии. Последний его храм на Чудском озере Ильи Пророка строил он. Отстраивал эти храмы вопреки советской районной администрации, и тут еще он стал бесов гонять. К нему съезжалась вся Россия, он занимался отчитками, я наблюдал за этим. Батюшка был боевой, когда он служил по воскресенью литургии, у него была одна литургия, одна проповедь после Евангелия минут на 45, и после отпуска литургии еще на 45 минут. Так что скучно не было. Владимир попадает к этому батюшке и заделывается отшельником. При его такой горячности веры он порывает с миром полностью, пишет какие-то гимны в духе святого Симеона Нового Богослова, давал нам с братом читать свои записи, все, конечно, от сердца, искренно. Ну, может быть, еще это не вполне были очищенные от эмоций слова. Вспоминается мне, как приезжают туда, в храм Ильи Пророка, две студентки, и на службе знакомятся с этим Владимиром. Владимир такой стройный, выправка офицерская сразу видна. Человек тогда одинокий, впоследствии женился. К этим девушкам подходит: откуда приехали? Из Москвы. Мой вам совет: порывайте с миром здесь и сейчас. Они говорят: а как это порвать с миром? Мы, собственно, подышать воздухом приехали. Записные книжки есть у вас? Давайте сейчас я их сожгу, что никаких телефонов, никаких подружек, одна молитва. Бог наградит вас за решимость. Ну, подождите, у нас там мамы, папы. А вы что, не читали, кто не возненавидит отца и матерь свою, не может быть моим учеником? Не надо нам ни мамы, ни папы, маменькины девчонки. Давайте сюда сейчас спалю ваши книжки. То есть Ленина собрание сочинений было не хватало тогда. Вот. Ну, мы не знаем, ну, может быть, вместо книжки какую-то газету подожжете. Эх, вы маловерные. И затем он их все-таки обрабатывает. Обрабатывает. Поезжайте сейчас в Пюрский монастырь, и там подойдите к матушке Варваре, скажите, что вы от отца Василия Борина, что хотите по келье себе, просите по келье, и начинаете подвидаться. Моя рекомендация – 2000 молитв ангелу-хранителю, 100 молитв Богородице Девы Радуйся, но Иисусовых много молитв не берите. На ночь много не ешьте и желательно после 12 стоять на молитве. Так он их как-то обработал, видимо, такого давления они не ожидали, что действительно отдали ему книжки. Вот. Поехали в Пюхтицкий монастырь, матушка Варвара их приняла как гостей. Ну, подождите, кельи, вот гостевой домик. Нам вот сказано, что после 12 нужно стоять и читать ангелу-хранителю Богородицы Девы Радуйся. Кто сказал? Володя. Какой Володя? У отца Василия. Так Володя, наверное, на отчитку приехал. Может быть, не спешите сейчас его инструкции принимать. И вообще, Отпразднуете святки, возвращайтесь домой, дорогие ребятки. У матушки была установка: закончи высшее учебное заведение, получи диплом, а потом приезжай, поговорим. Вполне трезвую установку. Но закончим мой рассказ про Владимира. Я вас уже, по-моему, задерживаю, дорогие друзья. С ним я потерял связь. Это было 84-й год, наверное, мы посетили отца Василия Борина. В 88-м году я стал священником. Прошло... Нет, это, наверное, раньше, 79-й год вот у отца Василия. Прошло более 10 лет, звонок. Звонит мне Владимир. Это Владимир. Помните, отец Артемий, у Василия Борина, батюшки, мы познакомились? Да, конечно. Батюшка, я вас прошу, приезжайте ко мне, мне нужно причаститься святых тайн, близка моя кончина. Я говорю, что такое, как, где вы живете? На Фрунзенской, совсем недалеко от Метростроевской улицы, Остоженко. Я завтра к вам приеду, а что такое, приезжайте, расскажу. На следующий день приезжаю, оказывается, он уже женат. Жизнь так управилась. Дети, я не видел ни детей, ни супруги. Вот, он вышел в костюме, помнится, очень аккуратно одетый. Немножко такое у него румянец, такой лихорадочный. Говорит, батюшка, как хорошо, что вы приехали вовремя. У меня предельная температура 39,8. Мне осталось совсем немного, прошу меня исповедовать и причастить. Ну, молодой человек, ему, наверное, 40 не было, может, 40 небольшим. Не стал его расспрашивать, что это, как. Помолились, причастил святых тайн его, он был такой веселый, радостный. Обменялись телефонами, точнее, да, мобильных телефонов не было тогда. Вот, а через неделю мне звонят, говорят, Владимир скончался, через 2 дня там после причащения. Так я и не понял, что за недуг его топил, но в памяти осталась его офицерская выправка, его такая решимость, жизнь немножко смирила его, вот он, видите, женился, вот, наверное, больше чужих телефонов, книжек не поджигал. Но был такой бравый солдат Швейк от православия. Вот вам рождественская радость. Это я ответил на вопрос, что действительно иногда нужно пожертвовать своим временем и послужить ближнему. Это угодно Богу. Заканчиваем, друзья. Маленький ребенок многого не знает. Ум его раскрывается лишь с течением времени. Рассудочная умственная часть раскрывается у детей в соответствии с законами возрастания, ментальной, эмоциональной сферы. Но дух ребенка, устами младенца глаголит истина, действует могущественно в невинном его естестве. Можно ли в некоторой мере понять, каким был Богомладенец Христос, как в нем сочеталось детство и божество? Почитайте краткий комментарий, прочитайте святителя Феофилакта Болгарского на евангелиста Луку, первую или вторую главу евангелиста Луки, где говорится о встрече причистой Марии и Елизаветы, где он рассуждает, Феофилакт Болгарский, о Богомладенце Иисусе Христе. Говорит, что ум в нем раскрывался по умственной способности, по законам человеческого естества. Иначе бы, говорит, это младенца можно было бы назвать чудовищным. Но не будем забывать, что божество осветило полностью человечество Христово. Не будем забывать, что Бог всеведущ, всемогущ, Он объемлет все и вся энергии Духа Святого, и поэтому во Христе Спасителе все было подобным нам, кроме греха. А грех в нас прежде всего проявляется в беспорядочной деятельности ума. Когда человек смущается помыслами, сомневается, рыщет умом по задворкам этого мира. Вот у Христа такого нет. У Христа его ум погружен в глубины духа и именуется чистейшим интеллектом, является чистым зеркалом, через которое божественные видение сияет, беспрепятственно отражается в слове, ведь словесность тоже связана с областью духа. Но я не могу это толково объяснить, а вот, наверное, у святых отцов, у Афанасия Великого, который размышлял о тайне личности Господа Иисуса Христа, намек у святителя Феофилакта Болгарского почитается. Есть такое понятие смирение Божие. Бог стал младенцем, не богатым, не славным. Что может быть смирение? А с другой стороны, смирение сопряжено всегда с низким о себе мнением. Но у Господа их не было. Смирение не всегда сопряжено с низким о себе мнением. Смирение может быть сопряжено и реально сопряжено с постижением себя как творение Божие. Все, что сотворил Господь, хорошо весьма. И тот, кто благодарит Господа за его милость, что Бог сотворил нас из небытия, что Он воззвал нас к бытию, ввел в чудный свой свет, дабы мы возвещали его совершенство, как говорит апостол Петр. Такой человек истинно смирен. Кто сознает себя Божьей тварью, ты, Господи, сотворил нас, а не мы. Мы суть овцы пажити твоя. И это истинное смирение себя творением Божьим сознавать, а значит никогда не посягать на попрание воли Божией. Недавно услышал в проповеди, что в старину все читали Иисусову молитву. На Руси. Когда это было? В домонгольский период? Ну почему в домонгольский? Может быть, еще в допотопный спросите? Иисусова молитва святитель Григорий Палама говорит, что все мы и взрослые дети имеем и потребность, и обязанность призывать имя Господа Иисуса Христа. Святитель Григорий Палама, это, простите, 14 век. А в Греции в 19 веке в патриархальных семьях мамы говорили, если не хочешь ошибиться в выборе жениха, то ты должна, девочка моя, понять, если он читает Иисусову молитву всегда, то это надежный и достойный человек. А если он не читает Иисусовой молитвы, нет у него такого навыка, привычки, то он опасный человек, потому что если сердце не обращено к Спасителю, не устремлено к Нему, то там собираются всякие помыслы, как, знаете, в сточную канаву. И, соответственно, могут быть сложности в семейной жизни, если человек не молится Богу. Это вот церковная культура Греции начала 19 века. Я вот был, знаете, пришел как-то по просьбе своей мамы причастить двух старушек, сестер, милых православных сестер. Они были девицы, у них было вообще три сестры, одна умерла, осталось две девицы. Причастились такие румяные, светлые, им было далеко за 80. Потом они говорят: «Батюшка, сладите, пожалуйста, под кровать». Рассказывал, еще раз расскажу. «Как под кровать?» «Ну, пожалуйста, загляните под кровать». Заглянул под кровать, чихаю. «Вытаскивайте, что там есть». Вытаскивай, там большой сундук. Раскрывай, раскройте сундук. Раскрываю сундук. Там красный атлас, такой алый атлас. Атлас – это материя. И в фигурных углублениях набор, сребропозлощенный набор чайный сервиз, серебро, золото. Овчинников, поставщик его императорского величества двора. Я говорю, что это? А там, знаете, лампочка Ильича, и прямо сияют эти молочник, кофейник, чашечки. Они говорят, это наше приданное. Наш папа купил вот у Овчинникова этот набор для первой, кто выйдет замуж. И что же? А произошла, батюшка, революция. И что же? А как произошла революция, стало ясно, что женихов больше нет на Руси. Я говорю, так вы решили? Они говорят, ну, конечно, после революции какие женихи? И так этот набор у нас хранился и пережил Ленина, Троцкого, Иосифа Виссарионовича Сталина, Маленкова-Хрущева, Берию Маленкова-Хрущева, Леонида Ильича Брежнева, Черненко-Горбаченко, Ельцина, всех пережил. Я говорю, что теперь делать? Они говорят, ну нам уже поздно думать о женихах, их как не было после революции, так и нету. Возьмите себе. Я говорю, как, что, куда, как я могу? Батюшка, ну вы распределитесь. Ну и что вы думаете, взял в алтарь чайничек, вот, для святой воды в чашу наливаем кипяток. А потом мисочка такая была для освещения, окропление использовал при освещении домов. Чашечку с блюдцем подарил игумене. Вот. Сахарницу подарил еще одной монахине. Вот так потихонечку разошлось все. Так что не в домонгольской Руси, а вот эти матушки, они меня и провожали. Иисусе, как хорошо, Господи Иисусе, как хорошо. Причем здесь домонгольская Русь? Заканчиваем. Почему иудеи не верят, что Иисус Христос – Мессия? Потому что Иисус Христос сказал, не копите ни злата, ни серебра. И это ударило им по носу сильно. Они говорят, нет, он не наш. Нет, наш Мессия не может быть против накопительства, против банковских операций. Наш Мессия сказал, что все земное – это наше, а все народы, у которых мы все наше должны забрать, это не совсем люди. Недавно слышали, как сказал Дональд Трамп, он, кстати, у него зятек-то главный иудей, говорит, в Венесуэле течет американская нефть. Мадуро, ты меня понял? Мадуро говорит, понял. Так что вот, почему они не верят? Спросите их, они вам скажут, наверное, то же самое. А мы верим, что Господь Иисус Христос есть камень краеугольный, драгоценный. И надо сказать, что многие евреи, начиная с апостолов, кончая современными прихожанами храмов, конечно, благодать Господню восприняли и стали истинными чадами Авраама, Исаака, Иакова, царя Давида, оправдали проповедь пророков, почувствовав родство с Пречистой Девой Марии, и вошли в лоно православия, так что весь Израиль спасется. Израиль, новый Израиль, составлен из вчерашних язычников и вчерашних иудеев. И вчерашних советских людей. Во Христе уже ни эллина, ни иудея, ни мужа, ни женского пола, ни варвара, ни скифа, но новое творение во Христе Иисусе. И последнее. Псалтирь. Обновленцы не любят и не понимают псалтири. Ну, только потому, что по-церковнославянски им тошновато читать. Обновленцы не любят церковнославянский язык. К сожалению, это такой симптом очень верный. И если ты не усвоил богослужебного языка церкви, то ты идешь по верхам, галопом по Европам, и Мартин Лютер тебе дороже преподобного Сергия Радонежского. Как получается, что псалтирь, пропетый Давидом задолго до Рождества, является неотъемлемой частью богослужения? Так соткано наше богослужение из псалмов Давидовых, и все прокимны, стихи, предваряющие чтение Священного Писания, и все стихирно-стиховни, то есть наши краткие новозаветные тексты, предваряемые изречениями из псалтири. Псалтирь – это такой источник богопознания, что многие русские люди, и не только русские, знали ее наизусть. Я вот помню девушку, сейчас она в монашестве, уже ей за 40, ушла в монастырь лет 18, она по благословению отца Наума, почившего духовника Троицы Сергиевой Лавры, выучила псалтирь наизусть. Видимо, это далось ей легко, потому что юный ум. Я даже сам помню, как филологом впервые увидел текст церковнославянской псалтири, он такой мистической силой, ароматом, мне показалось, обладал, что я стал читать эти псалмы, еще не очень хорошо даже ориентируясь в строе этого языка, и так быстро все запоминалось, куда все делось, мама дорогая. Прямо псалмы ложатся на сердце наивного молодого человека, как снег на поле. И заканчиваем стихотворным произведением Натальи Зиминой. Это второй наш поэт на Шаболовке, достаточно плодовитый. Сейчас готовится к выходу книжица. Поэт преимущественно для детского возраста. Вот хорошо запоминающиеся строфы, выверенные, никаких претензий к ритму, к рифме. Человек такой, можно сказать, профессионально оснащенный. Я думаю, Нина Александровна не ревнует, потому что ее муза более такая, знаете, лиричная, женская, такая. Ну, у каждого поэта свой стиль, вот вам Наташа на произведение. Рождественский сочельник, тишина, под снегом дремлет стройная сосна. Ее подруга, ель у алтаря, сверкает светлый праздник января. Сегодня в честь рождения Христа божественная в храме красота. На хвойных ветках светятся огни, как свет звезды рождественской. Они, мой добрый ангел рядышком сидит, на Божью Матерь ласково глядит, и на младенца спящего в яслях, и на святых, на строгих образах, на сердце мир, все чествует Христа, и снега неземная чистота, и в лучезарных елях Божий храм, и души, что стремятся к небесам. Видите, умерла Агния Барто, зато появилось сколько интересных детских поэтов. Дорогие друзья, что же? Кто-то восхищается елью живоначальной Троицы на Шаболовке. Да, в этом году это не просто ель, а это какое-то секвойя какая-то. Остается удивляться, как нашей маленькой, кругленький отец Николай, как Санта-Клаус, на своей спине тащил по Шаболовке эту ель. Знаете, муравей может поднять какую-то хворостинку, которая в 10 раз превышает свой вес. А отец Николай притащил ель, которая в 500 раз превышает его вес. Подвиг его будет занесен в летопись храма Троицы на Шаболовке. Что же, дорогие друзья, будемте заканчивать наше растянувшееся вещание. Мы установили параолимпийский рекорд. У нас 11-12 час. Мама дорогая, что скажет Мария Алексеевна, княгиня? Все санитарные нормы нарушены. В ООН, точнее в ВОЗе, Министерстве здравоохранения, возникла серьезная обеспокоенность. Что происходит на Святой Руси? зум перенапрягся и может нить накаливания взорваться, и никому из вас не поздоровится. Будемте прощаться, дорогие друзья. До скорых встреч. С праздником!